Новая жизнь.
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Добрый вечер вам, Александр Васильевич.
Здрасте.
Да, ток-шоу «Без обиняков» на радио «Новая жизнь». 7 часов в Москве, у нас зима пришла, такая настоящая сегодня снежно. Мне приятно, знаете, когда вот идешь, зима, снег свеженький падает. Мне кажется, хорошее настроение должно быть вот у нас. И сегодня у нас хорошая тема для обсуждения. Ну, как всегда, мы вот темы эти так стараемся поднимать. Как христианам разных конфессий находить общий язык и вообще, куда мы движемся? Вот вы даже предложили такой вот вопрос задать. А я вначале задам вам такой вопрос. Тоже без обиняков. Вот, судя по отзывам вообще к прошлым передачам, вас как-то некоторые наши вот слушатели называют экуменистом. Я так понимаю, вкладываю в это слово все самое плохое, что они, в общем, вкладывают. Вот вы согласны вообще с этим эпитетом, вот с таким ярлыком экуменист? Вот вы экуменист или не экуменист? Если да, то что вы под этим подразумеваете? Если нет, то тоже почему?
Я думаю, что в одной бы среде это слово бы порадовало, ободрило и было бы вообще большой похвалой, а в другой среде оно действительно слово ругательное, и там надо от него открещиваться. Ну, я не знаю, нужно ли сейчас напоминать о том, что буквально экуменизм – это движение за совместное, бесконфликтное существование в одном социуме, в одной экумении, в одном дворе, что называется. И если мы, люди, забываем о том, что двор у нас общий, земля у нас общая, и нам нужно научиться друг друга воспринимать, то мы плохо делаем. Само движение за то, чтобы найти общую платформу с людьми верующими, неверующими, с мусульманами, христианами, атеистами, буддистами. Ведь это же очень важно. Как без этого выходить на улицу? Как сегодня жить в Москве, если не быть в этом смысле экуменистом, человеком мирным, воспринимающим всех как достойных уважения? Но, с другой стороны, есть же реликтовые вещи. Мы экуменизм в христианской среде, в протестантской, в евангельской воспринимаем как нечто плохое, то, что к нам пришло из эпохи еще советской, когда существовал Всемирный совет церквей, туда ездили церковные лидеры, а наша правящая на тот момент партия использовала этот религиозный канал для продвижения идей социализма, коммунизма вот через религиозную сферу. И тогда, для того, чтобы как-то от этого открещиваться, ну, христиане стали бороться против государства, и аргументы находили, что, мол, не может быть христианство на общих основаниях, не может быть единой конфессиональной основе, ну и так далее, и так далее. Но это было очень все правильно на тот момент, потому что были отдельно баптисты, отдельно адвентисты, отдельно пятидесятники, были границы их священные, им нужно было как-нибудь сохранить свои ряды, и чё ж тут плохого. Вот поэтому и тогда люди были правы, и в их среде слово «экуменизм» было жуткое, потому что это было размывание границ, размывание идентичности. Но если мы сейчас живем по законам советского периода, ну, тогда, наверное, будем ругаться. Если же мы сейчас живем в пространстве большого шара, где нам нужно и сохранить свою идентичность, и с другой стороны взаимодействовать, тогда нужно, наверное, какие-нибудь другие слова придумывать.
Угу. Ну, просто возникает тоже, вот говорят, опасность, ну, во-первых, потерять собственное лицо, идентичность, вот то, что называется, и некоторые лидеры церковные, они вот этого боятся, что молодежь, в общем, пойдет и в общем, начнет верить не пойми во что, и, в общем, опасность всеядности, так, да, вот мы всеядные, вот, мы все принимаем, все воспринимаем, в общем, дорога вообще к Богу, может быть, пути разные, но они все ведут к одному Богу. Вот вы, какого мнения у вас на сей счет? Нет ли опасности стать всеядным, потерять свое лицо, свою идентичность и, ну, как-то, в общем, потеряться в этом мире, а вот такой толерантности, то, что называют сегодня, да? Или нет?
Да потеряться всегда можно. Всегда есть опасность. Просто я бы сейчас обратил внимание на то, что существуют две системы защиты человеком или сообществом самих себя. Есть система статической защиты, и это вот панцирные животные, они имеют статическую защиту. Поэтому люди, попадающие по аналогии с этим в ту или иную общину или конфессию, они снаружи ограждаются вероучением церкви, ограждаются усилиями братьев, мировоззренческой, так сказать, стеной, что вокруг все враги и только враги. Ну и тогда внутри там можно быть, в общем-то, любым, не обязательно иметь собственные представления, ведь есть стена, попал в правильную церковь, и тебе хорошо. Но дело в том, что есть еще и другой способ защиты. Это вот все наши позвоночные животные, они имеют внутри себя скелет, он поддерживает организм. Ну, я не знаю, может быть, и мы тоже так. Вот, но они очень уязвимы, тело их уязвимо, может течь кровь, могут появляться царапины. Но зато такой организм более гибок, он очень подвижен, он легко преодолевает препятствия, и он при случае может убежать, при случае может создать, построить дом, который будет для него временным панцирем, и так далее, и так далее. И вот мне представляется, что сейчас цивилизация, общество и христиане, в частности, вышли на тот этап, когда каждый христианин должен иметь внутри себя скелет. Ему недостаточно спрятаться под панцирем конфессии. Я совсем не говорю о том, что не должно быть мировоззренческих границ, не должно быть корпоративного конфессионального щита. Все это нужно вырабатывать, но если человек сам сегодня не умеет жить, то он тогда и думает только о том, чтобы о кого-нибудь оберегаться, остерегаться, а ему же еще надо и на кого-нибудь напасть. Ему же нужно еще и кого-нибудь привлечь, с кем-то повзаимодействовать, кого-то увлечь Господу. А как он это делает, когда он неподвижен, он вообще не движется, сидит только там в своем домике? Поэтому я думаю, что сейчас нужно идти путем образования, духовного особенно воспитания нашей молодежи, наших членов церкви, постоянно проводя им вакцинацию против всякого зла, чтобы они вырабатывали иммунитет на действительно вредные вещи. Но это делает теперь отдельная единица, отдельный человек.
А вот, кстати, по поводу образования. Недавно я слышал одну дискуссию. Вот одни говорят о том, что вот если человек хочет получить образование, но он еще такой, как говорится, новенький, да, свежеиспеченный христианин, то вот ему нужно давать только лишь вот то, что надо давать. То есть вот доктрины, правильное, то, что называется, учение, ну, может быть, в кавычки, не знаю, потому что для каждого, конечно, правильное свое, своя правильность. И то есть не нужно давать каких-то там разных альтернатив. Вот все, есть одна альтернатива, а вот дальше там, глядишь, пройдет какое-то время, может там, может попробовать там, скажем так, дать какой-то широкий круг. Вот, а как вы считаете, вот вы, я знаю, вообще об образовании много говорите, и это, ну, я так понимаю, вообще ваша тема. И вот вы считаете, действительно, вот если человек пришел только в церковь, ну пусть даже не только пришел, ну, там, первые годы, вот нельзя его сильно загружать, скажем так, сравнительным богословием, ну, вот так, грубо говоря. Вот ваше мнение?
Ну, я думаю, что это вопрос дидактический, вопрос педагогики. Вообще, как человек воспринимает новое знание, как он его пропускает через себя. Все-таки, скорее всего, мы имеем некоторый первоначальный первообраз, с которым потом всякое новое знание соотносится. И поэтому в любой науке, в любом педагогическом процессе мы сначала идем от основ, закладываем этот скелет или даже закладываем первую модель, чтобы потом нанизать на нее все остальное знание, а позже, когда уже человек сам способен добывать себе пищу интеллектуальную, он уже начинает соотносить все остальное с этой первоначальной моделью. Он может от нее потом отказаться. Он может ее уточнять настолько, что она трансформируется. Но сразу всеядность, она говорит о том, что вообще не будет никакой модели, и у человека тогда нет никаких твердых оснований. Просто ему не с чем себя соотнести. Вот я бы так говорил. Поэтому я, в общем-то, за то, чтобы какая-то модель вначале клалась в основу.
Ну, просто я почему спрашиваю? Дело в том, что вот мы однажды говорили здесь с Сергеем Червоненко, он декан семинарии евангельских христиан на Бабушкинской, о том, что я когда-то посещал Херсонский Таврический университет, институт ТХИ, и мы проводили круглый стол по антропологии христианской. И вот когда я сдал такой широкий экскурс, да, история антропологии, как вот у католиков, православных, протестантов, вот сравнение дал и так далее, мне говорят, слушайте, а вы можете дать библейскую антропологию нам? Потому что все, конечно, красиво, но студенты-то приходят сейчас слабенькие к нам, поступают, ну, это же семинария, это же не колледж, вот. И мы стали понимать, что вот нельзя их сразу загружать такими какими-то вот широкими вопросами и так далее. И поэтому вот мы сознательно все упрощаем. Вот, и поэтому вот вопрос такой, мы не говорим сейчас о колледже, о катехизации первоначально, а уже о каком-то вот неком образовании. Если знаешь, что многие учебные заведения христианские, они сознательно стали свое образование упрощать и, в общем, давать только такие какие-то основы. Вот почему я спрашиваю.
Ну, вы знаете, тут опять вопрос... Ну, опять, с какой стороны на него взглянуть. Скажем, если мы собираемся выстраивать систему из людей, которые нам подвластны, послушны, и тогда мы их сертифицируем, их знания, тогда выстраиваем большую многоярусную систему, и все должно быть прогнозируемо, просчитываемо и так далее, и так далее. Но это традиционно так устроена система образования. Но прорывы в науке, прорывы вообще в человеческой деятельности, они делаются другими людьми, которые видят задачу, потом аккумулируют, мобилизуют все силы под это и решают задачу. Мне очень понравилось, чуть ли не у вас ли здесь, мы где-то приводили высказывание представителя фирмы Минотеп на открытии Российско-Американского христианского института. Он говорил, меня вообще не волнует, будут наши дипломы будущего этого института котироваться на международном уровне. Меня волнует другое. Людям ставится задача, и они без дополнительных вопросов приносят результат. Вот я бы сегодня говорил о том, одно дело получить диплом, потом хвалиться им всю жизнь, говорить, вот у меня хороший диплом, я последовательно все освоил, и совсем другое бросить этих христиан, неважно, студентов Таврического или какого-нибудь другого института, в реальную жизнь. А вот реальная жизнь требует такого ускоренного освоения пространства, чтобы иметь какой-то результат, что там надо очень быстро все делать и расставлять точки над «и». Мне кажется, что все зависит от того, вот, кого мы готовим. Если это реально люди, которые тут же идут в служение, что-то делают, тогда им нужно ставить творческие задачи. Тогда в качестве предварительного условия пусть они быстренько освоят курс там, колледжевский или какой-то, и потом идут дальше. Но, с другой стороны, понимаете, к нам же сейчас в семинарии-то приходят люди, которые должны были бы что-то знать. Вот. Ну, а если они не знают, ну, значит, их просто не надо принимать, значит, колледж надо закрыть, или семинарий надо закрыть, или сократить число мест. Я понимаю, процесс очень сложный, а где тогда преподаватели работают будут, а что они будут получать? Но это уже из другой немножко области. Это не вопросы того, как учить, угу. Это скорее, как выживать.
Ну да, ну вообще вопрос образования, конечно, отдельная тема, мы с вами уже не первый раз обращаемся к этой теме, и это болезненный вопрос довольно-таки, но я просто понимаю, что не от того вот хотят дать такой широкий круг знаний, не потому что вот преподаватели, они вот такие жестокие, скажем так, да, вот, или, не знаю, принципиальные, а потому что, ну, мне кажется, что тем, кто идут учиться, им же лучше, чтобы они больше знали, чтобы они в этом мире могли ориентироваться. А то, что знание может надмевать, то, что знание может куда-то в сторону уводить, ну, так, извините, так вообще жизнь она опасна, полна опасностей. И духовная жизнь в том числе.
Ну, видите,
проще вообще
я
ничего не знать.
Бы проакцентировал опять мою главную мысль, которую только что из нее я исходил. Студент, который только получает теоретическое знание, в учебном заведении, но он к делу не приспособлен. Он уже должен быть в служении, он уже должен быть в работе. Он должен уже постоянно отвечать на вызовы времени. Вот тогда, тогда знание для него будет полезно. Он же не библиотека, в конце концов, входящая. Для этого компьютеры есть, вот пусть там все это и будет. Он должен обладать навыком сегодня решать творческие задачи. Поэтому, ну, вот поэтому приходят люди учиться в семинарию, они должны нести служение. То ли они должны там в церкви что-то решать, то ли где-то еще на уровне исследований, где-то с обществом должны общаться. Вот там появляются нужды, и все знание — это, по сути, только вот мобилизация материала для того, чтобы решить задачу творческую, которая перед ними ставится. Может быть, я несколько идеалистичен, но без практического прикладного вот такого подхода, ну, ничего нет.
Ну, хорошо, образование образованием, конечно, тема большая и отдельная. Ну, вот хотелось бы все-таки вот поговорить. Вы говорите, что ничего в экуменизме, вот в том понимании, которое вы сказали вначале, нет ничего плохого, что, в принципе, мы живем в таком мире, когда вот нам нужно как-то ориентироваться. Возникает вопрос, а зачем вообще оно нам надо? Вот я ходил в детстве в церковь, да, мы жили в небольшом городке в своей церкви. У нас было полно всяких занятий, служений, занимались благовестием, посещали тюрьмы, занимались благотворительностью. И потом возникает вопрос у многих, зачем вообще нам выстраивать какие-то отношения с другими церквями? Мы даже в пределах одной конфессии редко-то встречаемся, и знаете, вот по себе знаю, что встретиться там представителями разных церквей одного района не так-то просто. А еще много конфессий, много церквей, много каких-то направлений, союзов. Вот зачем нам выстраивать эти отношения, зачем нам надо тратить время, усилия, тем более, когда мы понимаем, что все-таки какая-то опасность размытия, она существует. Вот давайте на эту тему поговорим.
Ну, позвольте, приведу одну аналогию, пример. Во время Второй мировой войны под Москвой воевал генерал Панфилов. Войск у него было мало, а немцы наступали очень решительно, и тогда он использовал специфический метод. Он защищал только ключевые точки. Вот я думаю, что мы можем заниматься много чем, и времени нам не хватит. А каждое время, особенно наше время, заставляет искать ключевые нужды, ключевые угрозы, ключевые вызовы и ключевые точки прорыва. И вот там надо действовать. И поэтому, если церковь будет заниматься только самообеспечением, саморазвитием, да ну, пожалуйста, кто против, но только она сама себе останется и постепенно вымрет, потому что потратила время на себя. А Господь как-то нас все-таки послал трудиться в обществе. Если сейчас появилась возможность трудиться в обществе, то, приступая к этой задаче, мы вдруг обнаруживаем, что ни одна из конфессий не справляется с задачей осоления общества. Не получается это. И это то, что тревожит всех. Значит, что нужно делать? Нужно работать корпоративно, нужно устраивать сеть, нужно пользоваться результатами работы друг друга, так как это на рынке. Сегодня уже бесполезно в России создавать свои новые автомобили, когда они есть во всем мире, лучше развивать свои ракеты или там что-то еще, там, где мы успели, или танки те же самые. Вот, вот точно так же, когда встречаются сегодня христиане из разных конфессий, каждая из них сделала свой прорыв в своей сфере, у каждой есть свои достижения. Христианство только кажется, что оно очень многоразлично, и, так сказать, каждый может сам себе обеспечить. Для того, чтобы иметь хороший продукт на выходе, неважно, образовательный, евангелиционный, там, воспитательный какой-нибудь, или, я не знаю, еще любой другой, экономический, строительный, политический, нужно при этом всегда пользоваться достижениями тех, кто уже чего-то достиг. Для этого нужна сеть, для этого нужно партнерство. И тогда мы видим, что у всех христиан есть Библия как основание, у протестантов у нас есть прекрасные принципы реформации, которые нас, так сказать, сгруппировали вокруг себя, у нас есть интересы служения в нашей стране, у нас есть вызов воли Божией, которая, ну, для нас сейчас звучит так: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». А если перед нами Россия, и мы должны в ней потрудиться – то добро пожаловать, к сотрудничеству. Давайте делать что-то вместе. У нас необъемная задача, совершенно неподъемная, и мы не понимаем общество, чем оно живет, как оно исполняет волю Божию. А оно исполняет волю Божию, потому что человек создан по образу Божию. В обществе есть не только один мир, который противостоит Богу. Там есть люди вполне, так сказать, ну, пристойные, понятные, живые, настоящие люди с чувством совести, с пониманием истины. Как с ними работать, если мы их не понимаем, не понимаем жизни общества? Как с ними понимать, когда у нас только пятачок в руке? Мы даже до рубля не смогли объединить наши медики. Поэтому это не экуменизм сегодня, это умение жить в экумении. А экумена, слово однокоренное со словом экономика, ойкос, двор, это наше сообщество. И поэтому, ну это очень-очень недалекий взгляд говорить, опасно общаться с другими. В метро тоже общаться опасно. Вот мы стоим и все друг на друга вирусы какие-то распространяем. А ехать-то надо? А работать-то надо?
Скорее уже не об опасности вопрос, а вопрос зачем. То есть вы считаете, что только действуя сообща, только когда мы вот проводим какие-то встречи совместные мероприятия, только тогда мы сможем достучаться до общества, да? Я так понимаю?
Мероприятие, встречи – только инструмент. Угу. Мы должны осознать, что у нас общая цель. Вот современное состояние христианства, по-моему, в том имеет ущербность, что мы не видим общей цели. Я много думаю над этим. Вот в 90-е годы, вот во время вашей юности, я тоже бегал, как кот в сапогах, везде стараясь всем рассказать про Христа, но там было понятно. Там люди просили, расскажите, дайте Евангелие, поэтому это нужно было сделать. Ни о чем другом нельзя было говорить, нужно было скорее всех накормить, кто хочет. Но сейчас-то наступило другое время. Сейчас люди посмотрели в христианскую ковчег, увидели все, что там, их это не очень вдохновило. Они говорят, а как это вообще, что нам теперь будет? Как мы будем жить? Зачем нам Бог? Покажите нам, расскажите на примерах, давайте что-то сделаем вместе. И вот эта цель – работать в обществе, быть с обществом на основе Божьего повеления Адаму, вот цель. О ней сегодня нужно говорить, но она, к сожалению, христианами пока не очень осознанно.
Ну, некоторые говорят о том, что тоже, опять-таки, к вопросу опасности, что мы иногда вот пытаемся быть, скажем так, актуальными в обществе, иногда слишком уж заигрываем с обществом, мир сей, да, мы говорим об этом, и тоже какие-то размываются границы вообще церкви, не только межконфессиональные границы, это понятное дело, но границы церкви и мира, вот когда даже сейчас дискуссии говорят, вот может ли вообще вот церковь выходить за пределы церковных стен и, например, там в университете пребывать, и не придем ли мы к вот так называемому культурному христианству, что, знаете, часто вот критикуют православных, да и на Западе тоже вот эта эпоха секуляризма, что вот какое-то возникает культурное христианство, где просто христианство хорошее такое вот мировоззрение, какой-то якорь мы бросаем, не более того.
Вы знаете, я думаю, слава Богу, что Господь обезопасил церковь свою очень серьезным образом. Он все-таки нам дал Библию и дал основные богооткровенные постулаты, на которые мы можем ориентироваться. Просто быть в обществе, не приводя людей к покаянию, к примирению с Богом, бессмысленно. Но после того, как люди пришли к Господу, примирились с ним, они задают вопрос, что дальше? И поскольку Господь не забирает на небо, не спешит со вторым пришествием, у него какие-то другие планы, тогда мы начинаем думать, так чем же здесь заниматься? А здесь нужно заниматься тем, для чего Бог сотворил людей, рождать детей, влюбляться до этого вначале, создавать семьи, беспокоиться об этой земле,
возделывать,
хранить и так далее. Вот это Богом определенные вещи. И поэтому тогда, когда мы находимся на путях этой Божьей воли, беспокоиться не надо, потому что мы делаем Божье дело. Но скажите, пожалуйста, вот вы воспитываете ребенка, ну и что? Да, в этом есть опасность, и вы можете уклониться, вы можете стать таким чадолюбивым, что все у вас будет сфокусировано на ребенке. Но в конце концов жизнь вас заставит и на работу ходить, и в церкви появляться, и многое другое делать. Поэтому жизнь сегодня, вот особенность нашего периода состоит в том, что для протестантских верующих она вдруг развернулась шире, чем только одна поместная церковь. Вы говорите «мир». А что такое мир? Апостол Иоанн сказал: «Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». А теперь скажите, пожалуйста, вот до уверования, вы до уверования, других вы людей наблюдаете до уверования, что среди них только одни сплошные негодяи? Нет, что конечно. Они ничего доброго не делают, что они не исполняют замысел Божий о человеке, что они не работают в больницах не только за деньги, что они не учат детей только для того, чтобы получить корысть, что они дороги строят только для того, чтобы украсть. Да разве так? Даже гаишник, и то при всем хорошем, уже не только зарабатывает деньги, он еще беспокоится о том, чтобы людям на дороге было безопасно. Сколько этого в людях, поэтому все сводить только к похоти невозможно. Поэтому мы и должны ввести понятие общества или Адама, большого Адама, где есть церковь, люди, слушающиеся Бога, где есть мир, люди, которые поступают по собственной похоти. А вот все остальные, они в той или иной мере приближаются или к церкви, или к миру. Мир и церковь – это только два полюса, вокруг которых объединяются ценности, деятельности и так далее. Но интересно, что даже для людей мирских, поскольку они по образу Божьему сотворены, нам есть что сказать. Мы не только сказать, мы с ними взаимодействуем, мы работаем с ними, мы служим им, как это делал Христос своим современникам. Поэтому я думаю, что просто настало время немножко посмотреть поглубже в Библию в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Ведь вот какая штука получается. Мы просто иногда забываем, что Церковь Христова, люди, призванные Богом, это одно. А вот общины, формы церковной организации – это совершенно другое. И вот эти формы создаются всегда под условия времени. И вот под условия времени была создана церковь советского периода или монархического периода. А сейчас пейзаж изменился. И поэтому мы должны сегодня адекватно действовать. Вот приведу банальный пример. Вы же на кухню приходите, вам тут нужна вилка, ложка, сковородка, кастрюля. Но вы идете в горы, вам нужен апельшток, веревка, там, ботинки соответствующие. Нельзя же в горы ходить с кастрюлькой и со сковородкой. Другое там требуется. Сегодня изменился пейзаж. Сегодня нужды людей, возможности наши стали другими. А мы все еще критикуем все с позиции кухни.
Хорошо, с позиции кухни критикуем. Давайте тогда мы с вами небольшую паузу возьмем, потому что мы так с вами лихо начали, так, в общем, интересно, загрузили наших слушателей. Друзья, если у вас есть мнение, вы с чем-то не согласны, я думаю, что есть люди, которые не согласны, 100%, пишите нам, или согласны, или у вас есть какой-то пример интересный, как вы взаимодействуете с другими конфессиями, пишите, друзья. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 668. Также у нас Google Talk и Skype работают, и, конечно же, комментарии на сайте под анонсом nlradio.net. Друзья, послушаем песню «Мы мечта» группы «Винзная» и вернемся через несколько минут. Друзья, готовьте ваши вопросики.
Взгляд свой и горишь в огне всегда. Твое дыхание ветра стон, твое молчание словно тихий сон. Она. Thank you. душа летит, когда зовут мечта. Она закрыта в пустоте, но то, что есть внутри, роняет свет в сердца.
Шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, мы вернулись, все те же Александр Васильевич Федичкин, президент Российского Евангельского Альянса, пресвитер Церкви Евангелия города Москвы, я Андрей Ребенко. И вот знаете, я вот сейчас подумал, что вот есть над чем работать нам всем, потому что не только мы часто не можем договориться с представителями других конфессий, уже не говорю про другие религии или светскими людьми, мы часто не можем договориться и между собой даже в пределах не только одной конфессии, даже в пределах одной церкви поместной. Вот. Что уж говорить о каких-то там отношениях глобальных. И также важно понять вообще, как нам сегодня служить Богу и вообще благовествовать. И вот недавно как раз вот мы обсуждали такую тему, вот как раз на волнах радио «Новая жизнь», и была такая новость, когда в одной из церквей московских, ну, второй московской, был рождественский вечер, ну, или утренник даже, правильнее сказать, детский рождественский утренник, где присутствовал Дед Мороз со Снегурочкой, где были какие-то пираты, были там всякие переодетые животные. И, в общем, многие христиане возмутились. Вот христиане, тоже вот евангельские христиане-баптисты, как же так? Почему это на Рождество? Какой-то светский, светско-советский Дед Мороз, который там ищет какие-то корни языческие, это языческий вообще персонаж. Вот, вот что-то там вообще в церкви делает во время праздника Рождества. И, в общем, вот что-то такое за благовестие, что-то за антиевангелие. Ну, и там были моменты, что вот, мол, что-то получается на этом вечере рождественском не объяснили суть Рождества, вот при этом всем. И, в общем, сделали такой какой-то вот светский такой вот утренник, праздник, как вот, вот бывало это раньше. И я знаю, что многие возмутились, потом какие-то люди стали как-то тоже отстаивать, как-то встали в защиту позиции вот лидеров Второй Московской Церкви. Вот как вы, вот вы скажете, вообще вот все ли методы хороши благовестия? И вот, в частности, вот как вы относитесь вообще, есть ли место Деду Морозу вообще в церковных стенах? Кто-то говорит, что вообще это недопустимо, и церковь нужно переименовать в ДК.
Ну, наша церковь называется Евангелие, но у нас на детском празднике был Дед Мороз, Снегурочки не было, но зато были волхвы. Угу. Вот, так что мы устроили такое вот представление со всеми этими героями. У нас, правда, еще при этом был Ной и все животные у него на корабле.
Угу. Поэтому, такая солянка получилась,
да,
сборная.
Мы вот так вот все это устроили. Вы знаете, я думаю, надо задумываться всегда о том, чего мы хотим. Всегда наши действия определяются целью, которую мы себе поставили. Значит, если речь идет о том, чтобы раскрыть Евангелие людям, которые его никогда не слышали, конечно, это лучше делать без всяких дополнительных пассажей в сторону разных религий, в сторону разных языческих или там иных светских персонажей, мультиков и так далее. Но дело в том, что новогодний рождественский праздник – это нечто другое. Это праздник для детей, пришедших в церковь. А вот чем живет баптистский или пятидесятнический или там харизматический ребенок современный, вот это вопрос. Интересно, что в его мире есть место Бэтмену, есть место ежику, который в тумане, из тумана. Там есть место
Гарри Поттеру.
Гарри Поттеру и многим другим. И для них этот мир вот целостен. Вот это все их мир. Сказки, которые они видят по телевизору, по интернету, то, что они слышат в школе, и то, что они слышат в церкви. У меня стоит вопрос, чего мы хотим достичь? Если будем работать на закрытое общество христианское, в котором нет никакого места обществу, окружающему церковь, тогда действительно нужно дальше и дальше, тоньше и тоньше, глубже и глубже раскрывать тему Писания и только Писания. Вот. Но ее очень уже трудно глубже и глубже раскрывать, потому что ее уже поколения раскрывают, и мы, может быть, только различаемся в темпах, в цветах декораций или в костюмах, или вообще без костюмов это делаем. Это вот если мы закрытое церковное сообщество, тогда только рождественская тематика и ничего больше. Если мы делаем праздник с приглашением неверующих детей, которые к нам приходят, которые ничего не слышали о Рождестве, ну тогда тоже должен быть чистый образ, очень это все хорошо, дать волхвов, Христа, или, по крайней мере, часть должна быть вполне библейская. Но дело в том, что мы так должны, если работаем с обществом, говорить с ними на его языке. А в обществе идеи добра, любви, созидания, они персонифицированы во многих-многих героев. Когда мы слышим о Матроскине или о Шарике, то мы знаем, что это очень добрые герои. Когда мы говорим с обществом для того, чтобы открыть им Христа, мы вынуждены с ними сначала пройти путь того, где истина, где ложь, стремится ли человек поступать по этой правде. И недаром многие-многие родители нашего времени говорят, оказывается, советские мультики, мультики советской эпохи были намного добрее современных, они намного больше детей звали и воспитывали в добре, чем это делается сейчас. И поэтому речь сейчас идет о том, что мы говорим с обществом на языке. Вы скажете, но это когда к нам гости кто-то пришел. А если мы сами христиане? А дело в том, что наши дети ходят в школу, ходят в детский сад, они находятся постоянно в этом социуме, и дома они приходят, они обязательно включают телевизор, интернет, там какие-нибудь вот эти гаджеты, все это у них в руках, и вот нужно их учить нам, как с этим совсем разбираться. Если это герои зла, так нужно об этом говорить, объяснять им. Если герои добра, то пусть они и будут таковыми. Я сейчас не говорю о синкретизме, я сейчас не говорю о слиянии всех образов из всех систем в одно. Но я говорю о том, что для современного российского праздника, елка, Дед Мороз, Снегурочка, это просто знак вот этого Нового года. В России вообще удивительный симбиоз получился. Мы дважды празднуем Рождество, два раза Новый год. Нигде в мире нет такого понятия «старый Новый год», но зато у нас
оксюморон, да.
Да. И вот и люди живут в этом мире. Давайте использовать это как способы для того, чтобы нести людям добро, для того, чтобы завязывать с ними отношения, говорить с ними на их языке. Ведь самое-то интересное, дело не в том, что мы им показали, а вопрос в том, вот в результате всех наших показов и рассказов, кто-нибудь с нами захочет говорить. Мы с ними установили общий язык. У нас есть о чем дальше беседовать, развивать отношения, на какой почве. Если этого не произошло, то это просто посыл спутникового радио в эфир. Реакции нет никакой. И вот, вот об этом нужно думать. А мы все спорим, там, говорить о Рождестве, не говорить, как говорить, приглашать Деда Мороза. Ведь недаром же говорил Павел, мудрейший учитель, он же говорил: «Я был с иудеями, как иудей». Я был с незнающими закона, как незнающий закон, сам не будучи чужд закона. Вот это означает в мире быть и быть не от мира. Но в мире надо быть.
Угу. Хорошее тоже размышление на эту тему. Давайте тогда еще поговорим. Вот еще один вопросик такой вот тоже в социальных сетях крутится. Он тоже касается понимания, внутреннего понимания, даже в пределах одной конфессии, вообще отношения к миру. Ведь мы говорим о том, что как мы должны договариваться вот, с другими конфессиями. Мы вот часто не понимаем друг друга. Вот такой вопрос. Если, например, вы как пастор, да, приходит к вам молодая пара, которая церковь не посещает, то есть, ну, не является, скажем так, баптистами, но верит, говорят, мы верим в Бога, вот мы хотим, чтобы вы помолились за нас, вот мы будем вступать в брак, вот помолились. И возникла дискуссия, одни говорят, что, ну, слава Богу, люди хотят помолиться, ну, Бог, во-первых, отвечает на молитву, во-вторых, есть возможность что-то им сказать. Нет, говорят, это будет, в общем, медвежья услуга, вот если мы не объясним, что такое грех, только вот вы должны покаяться, склониться перед Богом, только тогда мы можем вас как-то там благословить, иначе тогда мы профанируем христианство, христианское учение, если мы вот так вот разбрасываемся вот благословениями, вот направо и налево, там вот захотели, пришли. Вот даже у православных там есть сейчас какие-то оглашения, вот так просто не делается. Ну, не у всех, конечно. Вот ваше мнение интересно вот узнать. А вы бы как поступили?
Ну, приведу пример. В районе Люблино лет 8 назад трудился брат, миссионер Геннадий Иванович Иванов. И трудился он очень интересно. Он 2 дня в неделю постился, а потом, разбив этот район на квадраты, проходил по какому-нибудь кварталу и пытался здороваться с людьми, заходил в магазины, дарил там какие-нибудь пожелания. И если люди были готовы с ним вступить в диалог, в разговор, то он, не откладывая в долгий ящик, тут же приглашал их помолиться с ним вместе молитвой покаяния и говорил: «Поздравляю вас, если вы помолились сейчас от всего сердца искренно, вы сделали шаг к Богу, идите теперь в церковь и действуйте дальше». Вопрос, правильно ли он делал? Я думаю, что он делал очень правильно, потому что сами эти люди не зайдут никуда. А если человек им показал, как помолиться, и они это сделали, то этот первый опыт им может очень пригодиться. Конечно, не все. Может быть, там вообще вероятность успеха и благословения каких-нибудь 1-2% из сотни человек. Вот, но он делал хорошо. Знаете, мы, говоря о Христе, забываем, как говорил в свое время отец Александр Минь, что человечество до Христа исходило тысячи и тысячи тропинок в поисках смысла жизни, в поисках Бога и так далее. Мы сегодня пришли в общество, в котором очень многие люди вообще никак никогда не думали ни о правде, ни о истине, ни о Боге, тем более о Христе не думали. И сегодня очень много выставлено барьеров против того, чтобы психологически люди даже не захотели беседовать с открытым христианином, не захотели идти в церковь, не захотели ни о чем разговаривать. а на эту тему работают СМИ, масса-масса всяких мифов в общественном сознании, бытовых предрассудков и много чего. И вдруг случается, люди приходят и говорят: «Вы знаете, вы можете за нас помолиться?» Вообще первый вопрос: чего это им такая в голову мысль пришла? Почему это они вдруг решили, что им нужно помолиться? Это из-за того, что в православной церкви за венчание много берут? Или, может быть, у кого-то из них были родственники какие-нибудь, протестанты, они знают, что можно помолиться? Так это прекрасная возможность вот сейчас людям и рассказать, что они делают, но ни в коем случае не выгнать их. Не отослать назад, рассказать. Вы знаете, будет совершенно другое дело, когда вы уже примиритесь с Богом, когда вы вручите Ему судьбу вашу, когда дадите право распоряжаться сами. Но если вы сейчас просите Божьего благословения, конечно, мы это сделаем. Давайте помолимся. Это прекрасный повод, случай для того, чтобы людям раскрыть истину, правду, как-то их повернуть к размышлению о вечном. Вот поэтому я думаю, что, ну, это, в общем, какое-то теоретическое рассуждение. Тот, кто работает реально в благовестии, молится со всяким, кто согласен сделать хотя бы какой-то шаг. Благословляет всякого, кто просит. Я, например, это делаю всякий раз с любым человеком. И считаю, что это всегда уже некоторый опыт соприкосновения с вечным.
Даже с мусульманином готов помолиться.
Я так и делаю.
Хорошо. Дело в том, что вот я вопрос задаю. Вот у православных есть какое-то положение. Я так понимаю, это не такой догмат основополагающий, что молиться нельзя, не следует с инославными. Ну, с еретиками фактически, да, все инославные еретики. Потом узнал, что это положение есть, но оно, скажем так, не сверхобязательное, как многие другие. Но я знаю, что и некоторые протестанты, в том числе баптисты, они, в принципе, у них подобное мнение только по отношению ко всем остальным. Вот когда я был во Львове, организовывали тоже в празднике такую вот молитву возле памятника Данилу Галицкому. Были микрофоны, вот «Отче наш» молились, и какие-то люди подходили, и тоже молились и так далее. И вот один брат, молодой брат такой, вроде мне казалось продвинутый, возмущался, говорит: «Как же так вообще? Что это вообще такое вот профанация? Подходят какие-то люди и что-то там молятся с нами. Их же молитвы Бог не слышит. Они же неверующие, они же невозрожденные. Только молитву возрожденного Бог слышит, а это все, в общем, там, полуязычники, вот эти все вот традиционные христиане». Я понимаю, что среди баптистов тоже достаточно много людей, и тоже, которые приблизительно так и говорят, что молиться с православными или с кем-либо другим вообще бессмысленно, а то и греховно. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, что тут надо бы обратиться к самой идее. Вот те, кто организовывали эту молитву у памятника, чего они хотели? Если они хотели призвать людей к некоторым духовным усилиям совместным в этом обществе, я думаю, это все достойно похвалы. Да, если же говорить о том, что человеку нужно раскрыть истинное значение молитвы, то это совершенно другой вопрос. Но, к счастью, Бог слышит молитвы даже очень разные и очень даже ненаученные. Знаменитый наш писатель российский Лесков как-то приводит, по-моему, в «Очарованном страннике» есть такой пример, когда молятся трое монахов: «Трое вас, трое нас, помилуй нас». И обеспокоилось начальство церковное, послало к ним священник, он их долго учил, научил. Все поняли, и поплыл назад. Плывет, смотрит, бегут три человека по воде и догоняют его, прибегают, спрашивают: «Отче, говорит, все забыли, как молиться. Научи еще раз». Он говорит: «Бегите назад, раз по воде бегаете, значит, Бог вас слышит». Вы знаете, сколько людей искренне обращается к Богу, не зная теории, не будучи наученными. Поэтому кто нам дал право их судить? Вот помочь им, если человек согласен с нами войти в диалог, рассказать об опыте молитвы, рассказать о том, что Библия подсказывает, как вступить в отношения с Богом, как их развивать. Но это уже совершенно другие вопросы. Но это не вопросы нормативные. Это не то, что мы можем другого человека судить. Он пред своим Богом ходит и падает. Поэтому я бы очень даже порадовался, если бы у нас вдруг собрались в Москве у какого-нибудь очередного памятника люди и давайте помолимся.
Ну, вот в продолжении этой темы, дело в том, что вот у протестантов, у евангельских христиан есть такая вот тема «возрожденные и невозрожденные христиане». Они говорят, ну хорошо, но есть православные, они там ходят в свою церковь, как-то верят, но они-то невозрожденные. Этот момент у нас покаяния, у нас конкретный момент, который можем зафиксировать. У православных конкретно такого момента, который мы можем зафиксировать, нет. Покаяние – это длиной в жизнь, да, то есть нет такого вот обращения, как у евангельских христиан. Поэтому, исходя из этого, многие евангельские христиане не считают, например, православных за вообще христиан, поскольку нет вот этого понятия возрожденности. И, соответственно, они ставят, можно сказать, крест, да, не православный, а может, православный крест. Вот, вот как быть с этой темой? Вот в момент от этого покаяния нет, и что, как мы можем воспринимать тогда вот таких христиан?
Ну, мы, во-первых, с вами, я думаю, согласились с том, что есть люди, которые даже и не христиане, и вообще никогда такими не именовались, но обратились к Богу с просьбой, с молитвой, и Бог их слышит, и Бог ответил, неважно, в окопе или в роддоме, Бог ответил. Поэтому говорить о том, что Бог не слышит молитвы людей, которые не прошли обрядов церковной инициации, ну, неправильно. С другой стороны, мы должны же знать историю развития православной церкви. Мы знаем, что не так просто было введено случайно, не так случайно было введено учение о крещении детей, о крестных. Ведь это была определенная инициатива, связанная с действиями сначала императора Константина, потом других, когда люди некрещенные потеряли права в государстве. И тогда было введено это учение, что до того, как человек обретет самостоятельную веру, в деле его спасения ему помогают его крестные родители.
Берут ответственность
вот,
на себя.
Да, берут на себя ответственность. Ну да, это уже скорее учение церкви, чем то, чему нам дает пример Священное Писание, ну, вот так вот с людьми поступали. И сейчас, вот особенно в 90-е годы, были люди, которые пришли из мира, которые не были никогда крещены. И слава Богу, и многие православные священники как раз давали им совет лично покаяться и принять крещение по вере. И это нормальный вполне процесс. Я думаю, что мы с вами подняли вопрос совершенно другой. Не повредит ли моей вере, не сделаю ли я грех, если я вместе помолюсь с человеком инославным? Вот что-то тут такое. Мне кажется, вот в этой области вопрос. Я думаю, греха никакого нету, потому что молимся мы каждый Богу своему, и человек обращается к Богу, вот исходя из его понимания жизни. Ну, пожалуй, я больше ничего не говорил.
Ну, просто, мне кажется, понятие рождения свыше, нам нужно как-то на него более широко смотреть. Что-то не обязательно такое вот конкретное.
Нет. Вот тут я с вами
вот
сейчас буду
спорить.
Буду спорить и всерьез. Дело в том, что я баптист, и баптистом умру, и, как шутят наши братья, никогда не буду евангельским христианином. Я глубоко верю, что человек должен с Богом пройти путь правильного примирения с Ним. Я глубоко убежден, что человек должен не просто сокрушаться в своих грехах, а однажды прийти к Богу и исповедовать свой грех, грех автономности, независимости от Бога, попросить прощения и принять веру, это прощение в Иисусе Христе, и посвятить свою жизнь в этой молитве покаяния, примирения Богу. Человек должен обязательно сходить на крещение, обязательно, потому что это есть подтверждение серьезности его намерений в отношениях с Богом. Именно вот это решение воли человека, решение сердца, вообще всей его души является принципиальным для того, чтобы потом он мог жить по-другому. Для того, чтобы Бог мог ему оказывать помощь, потому что он вступил в завет с Богом. Он Богу сказал все авторитетно и серьезно, и Бог получает на него права. Поэтому вопрос примирения с Богом открывает путь ко всей дальнейшей жизни. И принявшие это слово, они и называются возрожденными. Понятие невозрожденности в евангельской церкви, среде, среди баптистов, оно скорее вот откуда возникает. Что человек вроде бы внешне все это сделал, а что-то дальше незаметно, что он стал человеком, живущим по Богу. Это примерно так же. Человек и с девушкой объяснился, и в ЗАГС сходил, а живет опять как свободный, неженатый холостяк. Но это другой вопрос, понимаете? Это совсем другой вопрос. Это вопрос того, насколько человек, примирявшийся с Богом, все это сделал серьезно. Есть те, которые по тем или иным причинам это все сделали формально, или какие-то там были другие факторы. Но это никак не исключает сам вот этот порядок примирения с Богом. Библия нам говорит: примиритесь с Богом, покайтесь в грехах. Библия говорит: пойдите, научите все народы. Нужно же научить, в чем каяться, и так далее, и так далее. Вот после этого заключается завет с Господом, по вере. Вот. А тогда начинается и новая жизнь. Тогда и Дух Святой действует, и многое другое. Поэтому я бы не расширял понятие возрожденности. Оно должно быть все таким же строгим и серьезным. Я сейчас говорю с вами о том, можно ли молиться с невозрожденными.
Ну, нет, для меня это важно, потому что я хочу таки понимать, что это мои братья и сестры, например, православные, вот, активно верующие, да, которые вот не просто там ходят время от времени, а у них нет. Они говорят: да, у вас вот протестанты, конечно, хорошая штука, вот это, да, нам нравится, но вот, к сожалению, у нас вот с этим проблема, но есть зато хорошие вот искренне верующие люди. И еще ведь вопрос ДВРовцев. Вот вы же знаете, что эта проблема такая очень серьезная, потому что часто вот они понимают, что есть такой порядок, о котором вы говорите, и они не всегда вот у них, не, ну, они с детства верят, они ходят в воскресную школу, и многие, честно признаются, говорят: а у меня не было вот этого момента обращения. Да, я показываю, потому что так надо, но я с детства все это знал, и я не могу сказать, что у меня было такое прям обращение, я изменился там кардинально. Ведь такое же бывает, и мы уже тогда смотрим на понятие возрождения свыше немножечко по-другому. Да, когда грешник пришел из мира...
Христос сказал: по плодам их узнаете их. И я с человеком разговариваешь, спрашиваю: почему ты так поступаешь? Он говорит: ну, мама так научила, я так и поступаю. Это одно дело. А человек, который поступает ради своих отношений с Господом, это совсем другие поступки. Человек, который на плод своих действий получает помощь Божию через молитву, это совсем другие поступки. Поэтому и с ДВРовцами мы же всегда беседуем, узнаем, а что побудило их к этим действиям.
Ну, понятно, но все-таки я думаю, что согласитесь, что здесь все-таки вот с моментом понятием обращения, ну, не так все просто.
Знаете, я любому православному задаю вопрос, после этого я или успокаиваюсь, или начинаю благовествовать дальше. Я спрашиваю: кто для тебя Иисус Христос? В чем состоит твой грех пред Богом? Потому что Писание говорит: оставляя времена неведения, Бог повелевает всем повсюду покаяться. В чем ты собираешься каяться? Если человек не понимает, что грех его – это вот тот самый эдемский, автономность, независимость от Бога, когда он сам себе хозяин, я ему это благовествую и приглашаю его к покаянию. Если он мне свидетельствует: ты знаешь что, я покаялся в том, что я живу, независимо от Бога. Я верую, что ради Христа мне прощены грехи. Я теперь живу, уповая на Бога. Вот тут я успокаиваюсь совершенно. Я говорю: у тебя правильное основание твоей веры. А если у него нет вообще представления никакого, то я тогда скорее действую так, как действовал Павел, когда пришел в Ефес и рассказывал там тем, кто были крещены крещением Иоанновым. Они не были научены, значит, нужно им рассказать об этом.
Я так понимаю, что у нас будет тема отдельной программы, потому что тут много здесь вопросов на самом деле. Вот, я, скажем так, не могу сказать, что я вот прям удовлетворен, и все мне понятно в этой теме. Вот. Давайте тогда мы потихонечку будем прощаться. Просто еще есть один момент уже вне нашей программы. Вот такое объявление, я прочту его. Вот, дорогие друзья, с 1 февраля радио «Новая жизнь» вынуждено прекратить вещание на спутнике Триколор ТВ. Мы надеемся, что через несколько недель или месяцев мы обязательно вернемся на этот спутник. Если вы нас слушаете на Триколор ТВ, не забудьте с 1 февраля перенастроить, слушать нас либо в интернете на нашем сайте nlradio.net, либо на спутнике Hotbird. Информация на нашем сайте. Также доступны бесплатные приложения на Android, iPhone и iPad. Идет работа по выходу радио «Новая жизнь» на другом спутнике, который покрывает всю территорию России вплоть до Магадана и дает техническую возможность бесплатного приема радио «Новая жизнь» везде, где нет доступного интернета. Мы очень надеемся, что нам удастся выйти на новом спутнике в эфир с 1 марта, но без вашей помощи нам не справиться. Необходимо найти дополнительные 48 тысяч рублей ежемесячно, чтобы это осуществилось. Только так мы сможем доставить наше вещание, например, в город Дудинка на крайнем севере, где работает FM-частота радио «Новая жизнь». Верующие Дудинки зависят от нашей с вами помощи. Мы ищем 10 церквей, которые смогли бы стать нашими партнерами и жертвовать 4800 рублей в месяц на христианское радиовещание в течение ближайших 3 лет. Если вы готовы присоединиться, обязательно свяжитесь с нами. Вместе мы сможем многое. Присоединяйтесь в ваше радио «Новая жизнь». Вот такое вот объявление. Мы тоже... Есть такие нужды у нас, и слава Богу, что есть люди, которые молятся, которые желают поддерживать, в том числе не только морально, молитвенно, но и материально. Будем надеяться, что таких людей будет больше. Вам, Александр Васильевич, спасибо, что вы пришли.
Спасибо
за интересную эфир, дискуссию. За общение. Да, за интересную дискуссию. На самом деле очень важные темы, очень важные вопросы. Есть над чем подумать. Я думаю, что в будущем мы с вами будем поднимать и новые темы. Вы приходите к нам, мы всегда рады вас видеть, слышать. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.